Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа». Интернет. К чему ведет огугливание мозгов? Беседа с Владимиром Гандельсманом. Разговор о поэзии в эпоху Опры. Беседа с Борисом Парамоновым. В одном из недавних выпусков журнала «Нью-Йоркер» появилась статья о последствиях вторжения интернета в нашу жизнь. Сегодня мы обсудим с Владимиром Гандельсманом эту тему, которую он же удачно назвал «огугливание мозгов». Прошу вас, Володя.
Давайте, Саша, представим заочного участника нашей беседы. Это Адам Гопник, писатель, комментатор и эссеист, который уже не раз поставлял нам материал для бесед. В русской интерпретации фамилия Гопник означает уличного хулиганистого и малообразованного пацана, что никак не соответствует Адаму Гопнику. Он высокообразованный и постоянный автор интеллектуального журнала «Нью-Йоркер». Его очередная статья посвящена новым цифровым технологиям и их пользователям, то есть нам. Она называется «Интернет внутри нас». Мир меняется очень быстро. Ну вот пример. Когда появился первый «Гарри Поттер» в 1997 году, оставался всего лишь год до запуска Гугла. Гермиона, героиня книги, умная девочка, проводила часы в библиотеке Хогвартса, пытаясь найти, что такое Василиск и как сотворить любовное зелье. Сегодняшние дети, смотрящие кино, толкают в бок родителей и спрашивают, почему ей не пойти на Гугл?
И правда, почему? Знаете, технологические сдвиги феноменальны. Это уже не просто технологическая революция, одна из многих, к которым мы уже привыкли. Но сегодня происходит настоящая социальная революция.
И исследователи одержимы вопросом, что эта революция дает нашему разуму. Масштаб преобразований таков, что возникла целая литература, осуждающая и восхваляющая. Есть, например, серия книг, объясняющих, почему книги больше не нужны.
Но есть и противоположный взгляд. Бумага – это тихая гавань для сознания, где можно спрятаться от бесконечной экранной перегруженности. Бумага предлагает не все сразу, а только единственное необходимое.
Гопник, однако, предлагает не две, а три категории пишущих на эту тему. Первые – оптимисты. Они уверены, что интернет сделает информацию еще более свободной и демократичной, что любовь восторжествует, и пироги будут печь себя сами. Пессимисты думают, что лучше бы ничего нового не происходило, что мир идет к своему концу, и что только книги и журналы дают свободу и независимость разуму и прочее. И, наконец, третья категория – это те, кто считают, что так было всегда. Назовем их философами. Что значит «так было всегда»? А то, что любая современность предлагала то же, что и нынешняя. Кого-то это радостно волнует, кому-то до лампочки. Но по-другому, они говорят, и не бывает.
Ну что ж, давайте теперь займемся примерами, чтобы разговор стал более конкретным.
Ну вот, скажем, есть профессор Клей Ширки. Он из категории оптимистов. Автор книги «Избыток познания», прокламирующий приход цифрового тысячелетия. Автор беззаботнейший и, по-видимому, самый самоуверенный. Есть нечто действующее на нервы, когда он перебарщивает в своих провокациях. Ширки думает, что мы на гребне демократизации информации. Гутенберг произвел реформацию, которая породила научную революцию, которая дала век просвещения, который привел к интернету, и каждое из движений было более свободным, чем предыдущее. В антологии «Меняет ли интернет наше мышление» психолог Джон Туби разделяет эти восторги. «Это превзойдет печатную революцию», – пишет он. «Печать запалила ранее бездействующий интеллектуальный потенциал огромных масс. Свобода мысли и слова была непредвиденным потомством печатного станка».
Ну что же, этот пафос, по-моему, оправдан. Разве это не так?
Так вот, Адам Гопник считает, что не так. Скажем, идея, что печатный станок быстро породил новый порядок информации, демократический снизу доверху, грубая карикатура на правду. Если печать привела в движение реформацию, то одна из главных идей, приведенных в движение, был антисемитизм Лютера. Повторяю, так считает Гопник. И то, что последовало за реформацией, не было веком просвещения, новой эрой свободы и знаний. После реформации последовала контрреформация, которая использовала те же средства – книги, чтобы развязать религиозные войны на 100 лет. В середине XVIII века, почти через два столетия после этого, Вольтер писал о книгах, побуждавших сжигать живьем людей.
И все-таки печатный станок, выражаясь языком Пантагрюэля, это огромная давильня, откуда для всех брыжет вино знания.
Но знания разные бывают. Все современные средства массовой информации, от печати до радио и кино, использовались как авторитарными режимами для урезания свобод и навязывания конформизма, так и для свободолюбивых идей. Есть такой труд Эндрю Петтигри, книга «В эпоху Возрождения», в которой показано, что опорой печатной революции в 17 столетии в Европе были не свободные какие-то диссидентские памфлеты, а королевские указы, издававшиеся тысячными тиражами.
Прогресс – обоюдоострое оружие. Но так или иначе, оптимистов мы раскритиковали. Перейдем ко второй категории, категории пессимистов.
Как ни странно, книги этой категории мыслителей идут лучше. А почему? Ну, возможно, потому что утраты, потери – это более такая поэтическая, что ли, тема. Николас Карр и его книга «Отмели», Уильям Пауэрс, Блэкберри Гамлета и Шерри Тёкл с книгой «Одиночество сообща». Все они считают, что потери слишком велики, и все преимущества интернета не стоят потерь. Трепотня нервов и рассредоточенное внимание – вот что мы имеем. Карр обеспокоен тем, что интернет разрушает рефлектирующую мысль. Травмы, утверждает он, на неврологическом уровне. Мозги наших детей изменяются из-за чередования мгновенных сообщений. Ну хорошо, скажем мы, пусть это так, но ведь все влияет и все меняет. Пауэрс сосредоточен на проблемах семьи. Кто-то удаляется якобы в туалет или за стаканом воды и не возвращается. Он на смартфоне или на компьютере. Потихоньку все разбредаются, чтобы что-то там проверить и выяснить. Куда подевались люди, он вообще восклицает в результате. Мне лично это все известно на примере моих студентов. Сколько я не запрещаю пользоваться во время уроков смартфонами, они то и дело за них хватаются. Просто беда. Вообще мой прогноз таков. Скоро на улицах людей не будет. Зачем университет или школа, когда преподавать и учиться можно у компьютера? Есть многосторонняя телефонная видеосвязь.
Где ян, там инь. И я предсказываю, Володя, что скоро появятся люди, сознательно избегающие тотальной связи. Аскеты от электроники, жаждущие физического, а не виртуального контакта. Но это реплика в сторону. Что же касается позиции пессимистов, то она понятна. Это чувство разрушения привычного уклада нам всем знакомо. Мы испытываем его так остро, что приписываем вину машинам, которые, кажется, производят его. Все мы немножко лудиты, да?
Но вот что говорят представители третьей категории, категории философов. Если все, что у вас есть, это молоток, все выглядит вокруг как гвоздь. Если вы полагаете, что мир разрушен, каждая машина выглядит молотком его разрушившим. Чувство головокружительной перегрузки – главный опыт современности. Так они говорят. Современные приборы каждое мгновение создают новые подключения, вводят новую информацию и так далее и тому подобное.
Вопрос в том, является ли этот процесс именно нашей современности или любой другой, либо это вечный вопрос вообще.
Да, это проблема любой современности. Историк из Гарварда Энн Блэр утверждает, что чувство информационной перегрузки было знакомо людям и до печатного станка. В течение всего Средневековья происходил огромный рост рукописей, и это требовало производства бумаги и сопровождалось ростом читателей за пределами монастырских стен. Знаете, я недавно где-то прочитал, что Эразм Роттердамский получал в день 20 писем, а отправлял 40.
Это почище нашей электронной почты.
Абсолютно, но такова была живость обмена учеными знаниями. Те дела, которые происходят сегодня, начались, когда люди стали выкраивать что-то из одной рукописи и вставлять в другую. Стали спрессовывать новости в один выпуск. Современные обнаруживающие, информирующие системы обрели жизнь.
Все жалуются, что новые инфотехнологии влияют на наш разум. Но эти технологии, с другой стороны, создают именно наш разум.
Конечно, в каждый данный момент наш самый сложный прибор есть модель человеческого разума. Когда были автоматические ткацкие станки, разум был подобен автоматическим станкам. Когда появился компьютер, разум был как компьютер. Об этом размышляют представители вот этой самой третьей категории, философы. Они считают, что не надо впадать в крайности. Ну а нам? Каждому человеку в отдельности надлежит самостоятельно ответить на вопрос, что есть интернет для него лично. Украшает ли он жизнь, обворовывает или никакого драматического влияния на нее не оказывает. Может быть, это все-таки благо? Ведь интернет – это озвученная беспредельная библиотека. Вот вам раздел социологии, вот науки, вот старые ноты и партитуры, вот отдел библиографических редкостей и прочее. При этом вы знаете, какой счет в текущем хоккейном матче. Это вновь и странно – жить в библиотеке. Но ничего нового и странного в самой библиотеке нет.
Hopes and dreams are shattering apart and crashing to the ground. I cannot believe my